Добрый вечер. На волнах радио «Свобода» на сайте свобода.орг программа «Грани времени». Ведущий Мумин Шакиров. Ровно 3 года назад рейс из Амстердама в Куала-Лумпур с почти 300 пассажиров на борту был сбит в небе над Донецкой областью Украины, в нескольких километрах от российской границы. По данным международного расследования, Boeing 777 малазийских авиалиний был сбит с территории, подконтрольной сепаратистами Донбасса, из ракетного комплекса «Бук». Согласно выводам экспертов, на украинскую территорию это оружие попало из России. В Москве какую-либо причастность к гибели лайнера отрицают. Мои гости – авиационный эксперт Вадим Лукашевич, политик Леонид Гозман и присоединится чуть позже корреспондент «Радио Свобода» в Амстердаме Софья Корниенко. Мой первый вопрос вам, Вадим. Ваша статья в Форбсе спустя 3 года после трагедии обнародовала новые детали. Согласно тексту, Украина не закрыла свое воздушное пространство во время трагедии, а Россия за меньше чем за сутки это пространство закрыла. Какие выводы из этого можно сделать?
Ну, здесь можно сделать далеко идущие выводы. Я могу сейчас излагать только вот лично свое мнение, да, потому что официально, когда голландцы расследовали, они задавали вопросы Росавиации, Росавиация не ответила, почему, допустим, было закрыто воздушное пространство до высоты 16 150 метров. То есть это фактически запретительная зона. Почему 17-го? Все причины, которые были указаны вот в этом аэронавигационном извещении, они натянуты. То есть они не могут служить нормальным обоснованием этого введения. Поэтому я скажу то, что я думаю. Просто-напросто те, кто выдавал это ограничение, они знали, что у нас на сопредельной территории появился некий БУК, и он стоит таким образом, что своим радиусом действия он захватывает вот это воздушное пространство, приграничное с Россией. Соответственно, вот эти все коридоры, которые пересекают это сопредельное пространство с Украины, вот они были закрыты. Тут вопрос интересный, потому что все равно летали. Понимаете, да?
То почему есть... Украина не закрыла это воздушное пространство, ну, учитывая, что внизу идут бои? Этот вопрос задавали много раз.
Да, ну идут внизу бои, и Украина закрыла воздушное пространство вот на той высоте, на которой, как думала Украина, эти бои могут повредить полетам гражданской авиации. И в зависимости от ситуации в этих боях, да, со сбитием различных воздушных целей, Украина периодически вводила либо временно, либо постоянное ограничение, постепенно поднимая высоту. Последнее ограничение это было 32 тысячи футов, это там более 9 километров, 9700 примерно. Вот. И это было достаточно. Дело в том, что когда голландцы расследовали вот это все, всю эту ситуацию, они провели в своем итоговом отчете, есть очень интересный анализ, как вообще закрывается воздушное пространство. Так вот, в 10 последних конфликтах, там, кстати, Афганистан, Ирак, Судан, Йемен там, и так далее, в 10, воздушное, Сирия опять же, воздушное пространство вообще не закрывалось на высоте критического полета. То есть это достаточно распространенная практика, потому что, кстати, если сказать, допустим, в Сирии, то Дамаск вообще не закрыл воздушное пространство. То есть его закрывали другие страны, Россия, там, США, Великобритания, Франция, для своих операторов. Но остальные уже просто перестали летать.
Тогда вопрос, на какой период Россия закрыла свое воздушное пространство?
Вот если смотреть этот НАТАМ, они его закрыли с нуля, опубликовано было 16 числа, и вступил в действие в 0 часов, 0 минут, то есть в полночь на 17 число. Дальше ситуация нам уже не интересна, потому что через 17 часов, 20 минут сбивается пассажирский самолет. И Украина закрывает полностью все воздушное пространство.
А сейчас это воздушное пространство открыто или нет?
Сейчас оно открыто.
То есть там летают самолеты? Да. Как на украинской территории, так и на российской?
На украинской как раз таки нет. То есть летает, если мы посмотрим сейчас текущую схему воздушных коридоров, то зона ТО – это белое пятно, а все коридоры разрешенные, они, соответственно, вокруг. Это сейчас сам говорит, вот это просто белое пятно. Там никто не летает из гражданских самолетов.
Леонид, давайте вспомним, вернемся 3 года назад и вспомним первую реакцию Кремля. Мы видели новостные выпуски, где Путин в окружении своих соратников и коллег с печальным лицом сообщил, что, ну, во-первых, принесли, конечно, соболезнования, да, и что ответственность лежит на руководстве Украины. Это была первая его реакция. Вот на ваш взгляд, тогда, вот, когда вы видели эту хронику, или, может быть, сейчас ее вспомните, их было несколько, он был растерян или он был готов к любому повороту повороту событий?
Ну, вы знаете, трудно сказать, когда Владимир Владимирович растерян, когда нет. Он, в общем, по-моему, довольно хорошо держит себя. Но я полагаю, что он был в полном бешенстве, на самом деле. В полном бешенстве. Потому что вот эти вот обезьяны с гранатами, понимаете, они, конечно, его сильно подставили. Вот ему не надо было сбивать малазийский Боинг. Вот ему это было точно не надо. Да? Вот, это как бы у него нет политических выгод от этого. Да? По всей вероятности, это была такая более-менее самодеятельность этих наших замечательных доблестных союзников, там, Стрелкова, Гиркина и прочих бандитов. Значит, ведь по всей вероятности, вот что мне, ну, из того, что я слышал, да, кстати, у вас блестящая статья в Форбсе, я читал вчера, познакомиться с автором. Ну, вот по поводу... Ну,
мы с вами знакомы уже давно.
Вот. Ну, вот как с автором, да, как с автором. Вот, значит, понимаете, я, ну, судя, ну, как мне кажется, наиболее вероятно, вот что эти самые мыслители крупные, они приняли, как помните, как в анекдоте английского посла за французского, вот, и они приняли этот самолет за транспортник Украины. И вообще транспортник Украины должен был лететь этим коридором. Вот, поэтому не исключено, что они вот просто ошиблись, а может быть, их даже подставили таким образом, ну, зная, с кем имеют дело, все это шпана, так что ж. Вот. И первые записи смс-переговоров Стрелкова со своими подельниками, да, это же, помните...
Это вышло спустя пару часов.
Да, по-моему, даже минут 20 вообще прошло.
Да, очень быстро.
Когда они сказали, а, как бы так сказать, нечего здесь летать, они сказали. Да, в нашем небе. Вот. А потом они сообщают Стрелкову, слушай, это же, мол, гражданские самолеты, Трамп-то там вообще, вот
оружие
все.
Оружия нет,
да,
детские все, игрушки,
да, да. Да, да.
Женщины, дети, да.
Вот. И поэтому я думаю, что вы спросили про Владимира Владимировича, это был в полном бешенстве, но у него, ну, если встать на его позицию, да, у него нет выхода. Знаете, он связался со шпаной, он связался с бандитами. Вот бандитам он стал давать оружие. А дальше ситуация нормальная, которая была бы, принести извинения. В конце концов, такие трагедии случаются. Американцы сбили иранский лайнер. Долго не хотели признаваться, между прочим. А кто хочет в таких вещах признаваться? Но в конце концов признали, выплатили огромную компенсацию и так далее. Да?
Без судебного решения.
Без судебного решения, да. Конечно, конечно.
Вот. Без извинений.
Да. Нет, извинения были.
Нет, без извинений. За страну не извинялись. Они просто признали и выплатили.
А, ну, вот. Но нормально было бы, так сказать, признать, выплатить. Ну что, ребят, ну война. Тогда он признает, что это наш бук.
И к этому мы вернемся, Леонид.
Маленькая ремарочка. Вы спросили о вечере 17-го. Там было два заявления президента. Первое – это Нового Горева, когда вот эти, соответственно, его соратники. Да. Вот тогда на лице у него, вот если смотреть, растерянность, досада. И видно, что он с собой очень плохо владеет, у него двигается челюсть, он прикусывает губы, то есть видно, что он не в себе. А потом уже было другое, ночное заявление, где он стоит напористо, уже владел собой, ситуацией. И главное, причем, если первый раз он говорил, что мы должны узнать правду, все, включая Украину, и даю распоряжение всем с этим министерством, как бы оказать там посильную помощь и все такое, то вот во втором он уже говорит, он вообще не говорит вообще о самолете как таковом. Он говорит о том, что то, что случилось, это вина Украины, потому что если бы не было боевых действий, то это бы и не случилось.
Давайте поговорим с Амстердамом. У нас Софья на проводе по скайпу. В Нидерландах открыли памятник жертвам трагедии. Мы помним, как фото Путина было на первых страницах многих европейских газет. И, естественно, вот в те дни трагедия персонализировалась. И президент России, на мой взгляд, тогда превратился в доктор зло. Вот прошло три года. Софья, скажите, сегодня по-прежнему главным виновником видят президент России Владимира Путина?
очень нюансировалось, так скажем, с тех пор. То есть настолько много информации получают и родственники погибших, и вообще голландское общество, что в принципе о 53-й ракетно-зенитной бригаде известно буквально всем, кто хоть как-то интересуется этим делом. То есть я бы сказала, что они в основном все-таки возлагают ответственность на вот тот факт, что Россия принимала участие вообще в войне, и то, что она там непосредственно военное участие принимала, и большинство людей говорят, родственники погибших говорят, что они прежде всего хотят знать, ошибка это была или преднамеренно вот именно сбили пассажирский самолет. А то, что там вот лично Путин, мне кажется, что это звучит меньше, потому что сейчас уже, в общем-то, конкретные имена звучат, такие как Дубинский, они везде в голландской прессе. Мне бы хотелось еще обратить внимание на то, что вот есть еще один процесс, который идет в международном суде в Гааге, который Украина против России возбудила. И там есть такой адвокат, которого зовут Сэмюэл Уордсворт, и он первый представитель России официальный, вот на что обратили внимание голландские журналисты, который недавно сказал такую вещь, что те люди, которые поставили БУК, действовали, это была их реакция на серию вооруженных атак украинских самолетов. То есть это первый раз, когда вот так вот уже все формулируется. Конечно, Россия не называется, как те люди, которые поставили БУК. Россия пока это не признает официально и на этом процессе. Но тем не менее, как здесь аналитики подчеркивают, может быть, этот вот самый британский адвокат каким-то образом уже дает нам понять на этом другом процессе, что Россия и изменит несколько свою тактику в этом деле, если хоть сколько-то можно надеяться, и то, что хотя бы, во всяком случае, пытаются подослать соломку по то, что это не был теракт, а то, что это была ошибка. Конечно, все очень хотят, чтобы это признали с российской стороны официально, и чтобы Россия сотрудничала со следствием. И, в частности, 2 дня назад такое обращение написали, очень трагическое такое письмо было написано родственниками погибших, которые они отнесли в российское посольство. Мы это письмо на Радио Свобода перевели на Facebook аккаунте Радио Свобода. Это выложено, все русский перевод этого письма. В частности, они призывают российские власти с достоинством повести себя в этой ситуации, как вот гости в студии сейчас уже сказали. Но, опять же, во всех газетах, вот я сегодня еще раз просматривала голландские газеты, в частности, прекрасно было написано в газете «Трау», например, что как только Россия начнет говорить даже на эту тему, она сразу же должна официально признать свое военное участие в Украине, которое официально сейчас пока совершенно еще не признается. То есть это одно и то же, что начать говорить о том, что это тайная война, на самом деле явная. И вот именно это видится как камень преткновения, на мой взгляд, совершенно правильно. То есть никаких иллюзий здесь по этому поводу никто не строит. И, в общем-то, ожидается реалистично так, что международная следственная группа будет все-таки доведет дело до суда, но предстанут ли люди физически здесь, в Голландии, перед судом, на это даже родственники погибших не очень надеются. Может быть, кто-то один, хотя продолжается сейчас призыв ко всем свидетелям даже каким-то образом дать о себе знать, и если они каким-то образом причастны к этой трагедии, то они даже могут получить иммунитет, вид на жительство в Голландии, что угодно, только чтобы пролить еще больше света на это. Ну и вот последнее, что я хотела сказать еще сейчас, последние данные вот от следственной группы, от ее главы Вестербеке. Он говорит, что примерно, ну или во всяком случае, как журналисты узнали от него, это не прямая цитата, но вроде бы как вот эти 100 человек, о которых заявлялось еще в сентябре, за которыми сейчас особенно пристально следит следствие, они так и остаются. в его внимании, что среди них выделили каких-то особенно интересных подозреваемых, что в этих прослушанных разговорах, в частности, телефонных, фигурируют и, как вот радио БНР опубликовало в Голландии 2 дня назад, российские полковники. Имена они называются, естественно. Но что недостаточно пока в целом собрано улик, чтобы называть конкретные имена и кого-то объявлять в статусе подозреваемого. То есть пока конкретно имя звучит только Сергея Дубинского.
Софья, спасибо. Вот я хотел у вас спросить, Вадим, но понятно, что российская сторона будет нанимать адвокатов. Вот как раз сейчас Софья говорила о том, что защищать интересы России будут... Россия пойдет в контратаку, потому что ей же тоже как-то надо из этой ситуации выходить. Она не может отстраниться. Что вы хотели поправить?
Ремарку. Смотрите, надо понимать, вот что сейчас за суд идет в Гааге. Там Россия уходит от обвинения в пособничестве международному терроризму. Поэтому там... А что такое международный терроризм? Пособничество. Значит, если будет доказано, что мы поставили БУК специально для сознательного уничтожения гражданского самолета, вот тогда это будет пособничество. Поэтому там, чтобы уйти от того обвинения, Россия сейчас может сказать, что мы поставили БУК, но кстати, вот для того, чтобы от военных самолетов сбиваться. То есть это ни к чему не приведет. То есть основное доказательство вины по именно этому рейсу, это будет отдельный суд. Поэтому я бы не стал на основании заявления адвоката России вот в том, в трибунале в Гааге, делать какие-то выводы, что наша позиция как-то будет меняться. Потому что вот было сказано, что Россия должна остаться с достоинством. Я подумал в этот момент, что достоинство – это, конечно, не про нас.
Ну вот смотрите, Леонид, первые реакции, точнее говоря, первые версии, они были одна сказочная и другой, да? Там говорилось, что появился некий капитан, летчик Волошевич или Волошин, который якобы сбил.
Владислав Волошин.
Потом была история, значит, с несвежими трупами, если вы помните. Да,
да. Еще бы.
Потом была версия, что бомбу заложили агенты ЦРУ. Там каких только версий
хотели
мы не понаслышали на это время.
Путина, хотели сбить рейс Аэрофлота.
Да, да. Что осталось
в сухом остатке, была версия метеорита.
Но это, наверное,
я слышал версию метеорита.
Это, наверное, явно для писателей-фантастов.
Я не знаю.
А вот не скажите, потому что голландцы, когда шли по версиям, они начали как раз с этой версии.
С метеорита?
Да, они обратились в Европейское космическое агентство. Они провели анализ, метеорит, потом сход какого-то космического объекта. И даже в отчете голландцев написано, что вероятность попадания метеорита в самолет с такими последствиями 1 раз в 50 тысяч лет. Это в отчете.
Ну что, молодцы.
То есть они как раз брали все версии.
Леонид, молодцы. А вот что осталось в сухом остатке после вот этого, скажем, информационной атаки российской стороны?
Ну смотрите, вот эти бредовые все версии, они, конечно, все отошли в сторону, уже их даже никто не вспоминает. Вы знаете, я имею удовольствие иногда бывать на этих безумных ток-шоу. Вот. Но там, если вспомнить про там, какого-нибудь капитана Волошина, это выглядит такие, знаете, проявления русофобии, самовоспоминания о версии, которую Российская Федерация так активно поддерживала. Ну, всем понятно, что это ахинея. Вот. А, значит, по-моему, наши в упор держатся за то, что это украинцы привезли туда БУК и специально выстрелили оттуда для того, чтобы подставить...
Да.
Да, да, для того, чтобы подставить нас, а также наших братьев ДНР, ЛНР. Вот, видимо, это та версия, которой они придерживаются. Давайте, вот что интересно, вот Софья говорила из Амстердама, да, значит, что, собственно, требуется от Владимира Владимировича Путина? Признать, что Российская Федерация дала БУК этим бандитам. Да? Вот. И тогда, между прочим, вина Российской Федерации в гибели этого самолета, в общем, ну как, война, ну несчастье, ну ребят, ну что поделать, да? Вот. То есть вина, что мы поддерживаем бандитов. Ну,
это раскроется колоссальный обман.
Так понимаете, в чем дело? Вот что интересно-то? Что интересно? Ну, конечно. Но интересно, что Путина, от Путина требуют признать то, что все и так знают. Вот что замечательно в нашей позиции, это отрицание не какой-то одной из версий, да, а отрицание того, что понятно любому человеку, Любому человеку понятно, все эти трактористы-шахтеры, понимаете, которые там взяли в руки оружие, это куром насмех, это неприлично.
Я с вами тут готов поспорить.
Я просто вспомнил замечательную историю про Филиппа Бобкова. Был такой зампредседателя КГБ СССР, у которого был такой или лозунг, или, в общем, было такое правило, которое научили его учителя. Никогда ни в чем не признавайтесь, даже если муж поймал вас за член на своей жене, отрицайте все. От страха член станет маленьким, вы вырветесь и убежите. Этому завету своего учителя Филипп Бобков следовал всю жизнь. Может быть, как раз Путин и следует этому завету?
Ну, он просто в тупике. Понимаете? Ведь на самом деле, на самом деле ситуация какая? Вот весь этот самый Донбасс оказался чемодан без ручки. Тащить его тяжело, бросить его, понятное дело, жалко. Да? Вообще, я уверен, что наша авантюра на Донбассе – это, кроме всего прочего, провал экспертов. Откуда могут быть хорошие эксперты в авторитарной системе, когда надо говорить «Вы великий государь, Ваше Величество». Да? Вот. Значит, ему сказали, Путину, я имею в виду, что сказали? Сказали, что украинцев в армии нет вообще и в ближайшее время не будет. Ему сказали, что нас там встретят цветами, как в Крыму. Да? И ему сказали, что Запад все это съест. Все оказалось враньем. Армия была слабая, но все-таки какая-то была и укрепляется постоянно. Да? Народ, в общем-то, не любит Киев. Ну, а что, в Рязани любит Москву, что ли? Скажите, пожалуйста. Нет, конечно, или в Хабаровске. Вот, народ не любит Киев, но вовсе не хочет видеть всех этих самых орлов с криминальным прошлым во главе своей территории. И Запад это не съел. Но почему он не может отступить? Ну, казалось бы, елки-палки, ну отступи, ну на кой черт вообще? Ничего страшного, да? Он не может отступить потому, что вся его легитимность на самом деле стоит. Ну, не на выборах же, господи. Ну, кто это всерьез выборы принимает, да? Выборы – это так, легитимация его президентства. А его легитимность в какое-то время стояла на харизме, потом харизма упала, да? А сейчас она на чем стоит? Она стоит на победах. Она стоит на победах. Вот он президент, потому что он такой крутой, потому что он всех замочил, потому что он всех поставил, как Кадыров сказал, раком, там, ну и так далее, и так далее. Да? Вот на этом стоит. Поэтому он не может проиграть. Вот вы знаете, в истории России это было. У Петра Первого его легитимность стояла во многом на победах империи. Вот он создал империю, он побеждал. Да? И это классная легитимность, на самом деле. Классная совершенно. Только у нее одна проблема – нельзя проиграть.
Хотя бы раз,
да? Да, хотя бы раз нельзя проиграть. И поэтому, когда проиграли Крымскую войну...
Акела промахнулся из этой серии.
Совершенно правильно. Вот. Поэтому у Путина просто безвыходная ситуация. И поэтому я думаю, что пока у нас президент Владимир Владимирович Путин, дай бог ему здоровья, никакого прогресса там быть не может.
Два слова добавлю.
Да, пожалуйста.
То есть, вот совершенно правильно Ленин сказал, что если бы мы сразу, кстати, извинились, это можно было как-то списать. Но вот та гора лжи, которую мы мастили 3 года, вот сейчас вот эта история с этим Боингом, о том, что мы там не виноваты, виновата украинская хунта, это сейчас краеугольный камень рейтинга Путина. Сейчас уже нельзя признать просто, вот, что это был наш Бог, а все остальное, сейчас это рухнет сразу все. Поэтому сейчас вот этот камешек из фундамента, это тот самый камень, с которого начнется лавина. Выбивать нельзя ни в коем случае.
И, кстати, есть еще одна вещь. Можно? Вот есть еще одна вещь, которая показывает, что не собирается Владимир Владимирович отступать. Знаете, какая? Она такая криминально-фантастическая, тем не менее. Никто не погиб. Если бы он хотел отступить, то кто-то из исполнителей или непосредственных командиров, типа Стрелкова, должен был давно погибнуть. А потом на него все списать.
Ну, там Беслер.
Вот. Хорошо, давайте мы у Софии спросим. Он, скажите, Софья, а вот вы сейчас послушали коллег. Да. Понятно, что никого не выдадут, и какие бы там фамилии ни звучали, эти люди не прилетят ни в Гаагу, ни в другие европейские города, и не сядут на скамью подсудимых. А как будет в этом случае теперь уже автономно действовать правосудие в Европе, в частности, в Голландии? Вы сказали, что может пройти суд без участников процесса. Вот каковы перспективы такого спектакля?
Ну, как говорят эксперты по международному праву, это возможно, если голландский судья, который будет проводить этот процесс, согласится такой процесс проводить, потому что он может ему представиться недостаточно справедливым. То есть он еще может отказаться, в принципе, его проводить. Но это прогнозы пессимистичные. Большинство людей говорят, которые это комментируют, что процесс будет в любом случае. И прежде всего потому, что это очень нужно родственникам. А то вот... есть каким бы он ни был, им просто нужен процесс, вот чтобы начался уже наконец.
Ну вот как раз такие трагедии, я знаю по опыту расследования с трагедией над Боденским озером, помните, 15 лет назад, когда столкнулись в небе, в Женевском небе два самолета, как раз вот потерпевшие были из города Уфы, большая их часть. И вот лучшие адвокаты мира, как Коршуны, стали слетаться на вот такую трагедию, но это их работа, да, защищать интересы родственников жертв авиакатастрофы. И там появилась фамилия Эленора Гиммолы. Это известный адвокат, который защищал родственников жертв, значит, пассажиров, которые погибли, когда «Конкорд» упал под Парижем. Помните, 15 лет назад? И этот человек и его команда, он был не один, было несколько адвокатов, отсудили у страховых компаний чуть ли не 800 миллионов долларов. Сумма колоссальная. Наверняка такие же цифры крутятся вокруг этого «Боинга», потому что там огромное количество граждан Голландии, Нидерландов. На ваш взгляд, вот дыхание и вообще шум от этих адвокатов большой, вы что-то про это слышите? Потому что Гиммола, в частности, защищает интересы четверых семей.
Ну, вы знаете, вот в целом в голландской прессе и на голландском телевидении о деньгах в этом деле вообще не говорят. И имена адвокатов тоже, или какие-то вообще вот эти вот дела, связанные с адвокатами, с тем, кто будет кого представлять, пока не звучат. Может быть, потому что здесь заранее как-то было принято, вот опять же, это слово «достоинство» очень часто звучит, да, еще с тех пор, когда привозили тела погибших, а там же были останки, некоторые семьи получали буквально одну косточку, и они не знали, что с ней делать. Вот в воскресенье был совершенно замечательный документальный фильм на эту тему про создание мемориала, который сейчас открылся, монумента, рядом с аэропортом. И там вот они говорят, что мы не могли захоронить эту одну косточку, что с ней делать. Вот они, и, допустим, некоторые прах как-то в произведении искусства какое-то вкрапляли, там выдували стекло, какую-то вазу делали. Очень многие люди прах своих родственников прямо вот под дерево, которое в честь него высаживалось в этом парке, рядом со Схиполом, в этом монументе, туда прямо зарывали. То есть это, прежде всего, вот в эту сторону как-то принято смотреть, и с огромным достоинством подается их горе. И в плане компенсации, конечно, сейчас ведутся переговоры, насколько мне известно, заключены уже какие-то сделки с малайзийскими авиалиниями в плане компенсаций. Также речь идет об ответственности нидерландского кабинета министров, сейчас в Министерстве иностранных дел, которое все-таки недостаточно информировало компании, перевозчиков, авиакомпании об опасности перелетов над этой территорией. То есть ведь известно, что британцы и, насколько, если не изменяет память, французы тоже тогда не летали уже, а Голландия не посоветовала КЛМ не летать над этой территорией. То есть вот такие вот темы возникают, и собственное правительство тоже в этом смысле ставится к ответу, призывается, в частности, потому что эти полеты продолжаются под этой территорией, подобными территориями. Вот это вот возмущает родственников, в частности. Но что касается самого процесса, то сейчас заключен договор с Украиной, как вы знаете, 7 июля, о том, что Украина фактически передает свою юриспруденцию, как это называется, Голландии. И всех, кто будет находиться на территории Украины, подозреваемых во время процесса, можно будет судить по голландским законам, но не вывозя их на территорию Голландии. То есть это будет делаться, вот как мы сейчас с вами разговариваем, по такой видеосвязи. И они будут также, если таковые будут подозреваемы на территории Украины, опять же, проходить, то есть отбывать свой срок, который будет назначен голландским судьей. То есть об этом все договоренность есть, но дело в том, что, естественно, вопрос, будут ли на территории Украины подозреваемые с украинским гражданством, потому что, конечно, известно, что многих людей, которые к этому причастны, нужно искать на российской территории, а не на украинской. А с Россией никаких подобных договоренностей не заключено, хотя много очень попыток предпринималось, и даже Рюте, премьер-министр Голландии, сейчас вот во время Большой Двадцатки в Гамбурге лично разговаривал с Путиным на эту тему. текущем процессе. Он улучил такой момент, хотя Голландия не является членом Большой Двадцатки, его Меркель специально пригласила, и их даже посадили рядом на концерте, когда исполнялась 9-я симфония Бетховена, по-моему. И вот как только она закончилась, Рюта сразу же схватил буквально Путина за рукав и поговорил с ним на эту тему. Он говорит, что я очень хочу подчеркнуть, что мы не политизируем процесс. Поэтому я обратился к Путину. Вот у Голландии сейчас очень большой конфликт с Турцией. К турецкому премьер-министру наш премьер-министр не подошел. Он сказал, что для нас конфликт слишком большой, чтобы не разговаривать сейчас с Эрдоганом. С Путиным он поговорил. То есть Голландия делает очень много шагов, и контакт с Москвой вроде как есть, но реально вот все ожидают, что это будет что-то типа вот такого процесса, на котором, может быть, кто-то вдруг объявится, как я уже упомянула, если у него возникнет вот желание получить иммунитет, да? Но, с другой стороны, может быть, это больше риск, чем вообще не объявляться, потому что, если Россия тебя укроет, может быть, ты вообще избежишь ответственности. Еще подчеркиваю...
Софья, спасибо. Софья, спасибо вам большое за ваши комментарии. Теперь я хочу обратиться к вам, Вадим. Вот смотрите, Эльмар Гимула, вот адвокат, о котором я только что рассказал, он считает, что ответственность лежит на Украине, потому что это произошло на территории Украины. Тем более в вашей статье сказано, что Украина не закрыла воздушное пространство. И спрос вот с киевских властей. Вот как вы думаете, какова мера ответственности? Киев же не может быть отстранен от участия в этом будущем процессе или в настоящем?
Ну, конечно. Но здесь надо понимать, что ответственность, она многоступенчатая. Да? То есть вот сначала, допустим, пассажир покупает билет авиакомпании. Билет – это договор между пассажиром и авиакомпанией. Что с ним случается? Соответственно, несет ответственность авиакомпания, если он еще покупает страховку, страховая компания. А авиакомпания, выплатив этот, весь этот, кстати, возмещение пострадавшим, этот свой, кстати, свою эту уплату, выплату пытается погасить за счет виноватого. Да? И таким образом вот это все идет дальше. Естественно, что Украина, часть вины Украины – это за... не закрытие воздушного пространства. Но опять же, в техническом отчете четко сказано, что Украина могла закрыть и должна была сделать как превентивную меру. Но нет ни одного документа ИКАО, Международной организации гражданской авиации, который бы предписывал однозначно, что вот надо вооруженным конфликтом нужно закрывать. И как это было сказано главой Совета по безопасности Голландии, вообще законодательство, как бы нормативы вот по ограничению полетов на зонах конфликта, они неадекватны. Поэтому я думаю, что вина Украины – это отчасти, ну, лежит в какой-то морально-этической плоскости, но насколько это будет реализовано юридически, мне сказать сложно. То есть это, в общем-то, вопрос, в самом деле, суда, да, как вот там все это поведет, сказать достаточно сложно. Я думаю, что Украина, вот, я сейчас скажу, может быть, крамольную вещь, если Украина хотя бы сама, то есть ведь Украина тоже, мы отбиваемся от своих обвинений в нашу сторону, а Украина от своих. Вот если Украина сама скажет, что да, вот ее есть в этом вина, и может быть даже она там готова понести какие-то компенсации небольшие, да, вот хотя бы чисто символически, это будет очень красивый жест.
Леонид, вот смотрите, чтобы переместить буки из одной страны в другую, то такая операция совершается при участии огромного количества, ну, большого количества людей. Во-первых, об этом должен знать президент, министр обороны, начальник генштаба, ну, как минимум, премьер-министр тоже, потому что он входит в узкий круг людей, которые обладают
как вот этими секретами. Премьер-министр, да, у нас есть премьер-министр.
Ну, тот, да? Который есть функционально, хотя бы, да. Есть, потом даются команды там начальнику части военной, секретной, пусть это будет. Ну, то есть в это вовлечены там 10-12 человек как минимум. Вот как удается, на ваш взгляд, сохранять вот молчание, понимая, что вот человеческая природа такова, что из 15-20 человек один все-таки заговорит.
Ну, смотрите, значит, есть два момента. Во-первых, молчание удается сохранять потому, что пример, например, бывшего полковника Литвиненко, я не испытываю симпатии к офицерам ФСБ, а тем более беглым, но как бы вот человек сбежал туда, да, его там достали и убили. А его убийца, предполагаемый, да, является депутатом Государственной Думы теперь. Вот, чтобы так, на всякий случай, чтобы его прикрыть, да. Вот. И я думаю, что все это прекрасно понимают. И все офицеры, которые были вовлечены в эту процедуру, все начальники, которых вы называли, они тоже это прекрасно понимают. Это номер раз. Номер два. А они ничего не скрывают. Слушайте, понимаете, в чем дело? Вот у нас вранье вот это идет, да? Но это вранье очень хуй, оно удивительное вранье. Вот вспомните, как Владимир Владимирович говорил, что в Крыму нет наших войск. Да? Потом говорил, в Крыму нет наших войск. Окей. А потом он сказал, нет, конечно, они там были. Но ведь когда он говорил, что в Крыму нет наших войск, а форма куплена в военторге, а это силы самообороны Крыма, такие бравые, бравые пацаны были и так далее, да? То ведь подавляющая часть его слушателей и зрителей, они как бы понимали, что он им вроде как подмигивает, да? Что, ребята, это ж я, слушайте, я же не для вас говорю, я для них говорю, да? И они одобряли это. Вот как наш круто и здорово разводит америкосов.
Да, вежливых людей, вот. Да,
отлично, отлично делают. То есть вранье в данном случае одобряется, понимаете? И я думаю, что если сказать, что гражданам, что очень многие люди понимают, что, конечно, это наш БУК. Конечно, это наш БУК. Я думаю, что мало кто согласится, что сбили пассажирский самолет по прямому приказу президента Путина. Я, кстати, совершенно уверен, что этого и не было. Совершенно уверен, да? Вот. Но что это наш БУК, очень многие это признают. То есть, понимаете, это вот удивительный такой танец исполняет наша власть, да? Когда, вот если я власть, я вру, так, я знаю, что вы, народ, знаете, что я вру, знаете, что я вру, и что я знаю, что вы знаете, что я вру, и вот, тем не менее, вот этот вот танец как-то исполняется, да, и вроде всем от этого хорошо. На самом деле, это очень опасно, это очень опасная ситуация, потому что, понимаете, вот в конечном счете, вот под грузом вранья, не только про БУК, не только про Украину, а я не знаю, про всемирный рост всего на свете.
Вмешательство в выборы в США, про хакерские.
Вмешательство в США.
То есть все понимают, что как бы
да.
Путин типа им вставил, да?
Да.
Но
да.
Он не признается.
Да,
но
да.
Мы тоже
и
все
молодец,
понимаем.
И молодец, что не признается.
Как он все-таки...
И как он их хорошо вот всех да, вот да, так да, вот этих америкосов да, опустил. Да? Вот. Вот это на самом деле крайне опасно для будущего страны. Потому что, понимаете, вот они говорят, у них там 86% рейтинга или 125% рейтинга, у них там Росгвардия, ФСБ, там, черта в ступе и так далее. Но вот помните, в 91-м году в августе, почему не победил ГКЧП? Потому что 100 тысяч человек встали вокруг Белого дома, и чтобы взять, арестовать или там расстрелять на месте Ельцина, надо было несколько десятков человек убить. Ну там иначе не получалось. Армия по разным причинам не была готова это сделать. Да? И вот эти 100 тысяч безоружных людей, безоружных, нетренированных, с своими смешными картонными баррикадами, это я помню, я там был, вот, они сорвали государственный переворот. Они сорвали, мы сорвали. Да? Вот сегодня, зная вот все это вранье, да, никто не будет защищать власть. Если что-то случится. Понимаете? То есть, на самом деле, вот у Советского Союза какой был контроль над всем? Рухнуло в один день. В один день. В три дня, да, один черт. Вот, исторические секунды, да. Вот. Я думаю, что то же самое может произойти с Российской Федерацией сегодняшней. И хотя я очень критически отношусь к существующему режиму, я не уверен, что это будет хорошо. Потому что после этого может быть еще хуже.
А, Вадим, вот провели опрос на коллеги из «Эхо Москвы». Атака на «Боинг» MH17 имеет российское происхождение. Был задан вопрос, да? 83% сказала «да, имеет». Вот как вам это общественное мнение? Оно сейчас меняется вообще в какую сторону? Вот ну, то, что на фоне того, что сказал Леонид сейчас.
Дело в том, что аудитория «Эхо Москвы» – это нерелевантная выборка совершенно. А если, допустим, брать ВЦИОМ или Левада центр, то вину или причастность России это 3-4%. И эта цифра держится постоянно, начиная вот с, там, с 17 июля 2014 года. То есть в том смысле, что пропаганда реально работает. Вот. Ну, там, допустим, 40%, ну, плюс-минус, там 40-44, это, значит, вина правительства Украины, которое ведет боевые действия. 40-42% это вооруженные силы Украины. Где-то там порядка 20%, 20-24, это вина США. Ну, и за вычетом там, ну, этих, там, затрудняюсь ответить, остается вот 3 на Россию и 1 на ДНР. Все. То есть это вот, вот оно, реальная ситуация по этому Боингу. Поэтому я говорю, что эта ситуация сейчас – это краеугольный камень рейтинга президента.
А давайте мы Софью уже отпустим. И очень короткий вопрос. Софья, скажите, вот популярность Путина на Западе, она есть. Есть определенные круги, есть люди, которым он очень нравится. Да? А вот какова ситуация в Нидерландах? Тоже есть у него там круг почитателей? Или все-таки после этой трагедии голландцы несколько пересмотрели свою позицию?
Ну, у России с Голландией всегда очень тесные были взаимоотношения. Насколько я знаю, Голландия третья страна, в тройку входит стран, с которой у России больше всего торговых также связей. Поэтому Путин всегда сам ставил Голландию очень высоко в плане, несмотря на ее размер ничтожный, что это очень важное было нечто. Я лично тоже уверена, что он был очень недоволен, когда услышал, что произошло, хотя я тоже чрезвычайно критично отношусь к нему, но я не думаю, что нужно лично на него возлагать вину за это произошедшее, нужно лично на него возлагать вину за войну на Украине. И я бы хотела добавить еще вот по поводу того, что вы говорили про процесс, что вот опять же эксперты здесь говорят, что ведь всех подозреваемых не будут судить за то, что они сбили, допустим, самолет, думая, что это военный украинский самолет, потому что это не является преступлением в условиях войны, ведение боевых действий на этой зоне военных действий. То, за что их будут судить, это то, что они недостаточно проверили, может ли это быть пассажирский борт или нет. То есть вот в чем будет заключаться основной вопрос на суде. А что касается отношения к России в целом и каких-то приспешников местных путинского режима, они, конечно, есть. Но не так, как
Карпания. Простите, Софья, у вас проходит бессмертный полк, как во многих странах Европы и Северной Америки?
Ну, нет.
Этого нет у вас?
Нет. Понятно. Но у нас вообще к войне здесь особое отношение. То есть здесь есть один день, когда вспоминают всех погибших, независимо от того, кем они были. Но для Голландии война – это прежде всего Холокост, потому что здесь же 80% евреев убито во время войны. Вот. А один день, когда празднуется освобождение и праздник. То есть нет такого вот какой-то победы, вот этой вот смакования воинственности, да, любви к войне, что я сейчас вижу в России, этого нет. Есть такие люди, вот некоторые, как вот я даже назову одно имя, Владимир Корнилов, который здесь живет в Голландии и дает интервью всякие, вот в частности «Спутнику», о том, что все-таки, может быть, это Украина сбила «Боинг». Вот такие якобы эксперты, такие есть. И есть определенные клубы, определенные сайты, которые получают, может быть, не денежные субсидии от России, но в форме поездок там, по Золотому кольцу и так далее. В общем, очень как-то чувствуют себя важными и востребованными в этом смысле. И есть еще определенная часть голландской, политической жизни голландских политических партий праворадикального толка, вот в частности, которые провели весь этот референдум против подписания ассоциативного соглашения с Украиной год назад, которые также очень, ну вот типа как Ле Пен во Франции, очень хотят сблизиться с Россией в надежде, может быть, даже на финансовую поддержку. Такие есть, но это радикальные какие-то элементы, скорее.
Спасибо, Софья. Всего доброго. Спасибо за ваше участие. Вот скажите, 35 лет назад, по-моему, в 83-м году Россия, Москва, советские вооруженные силы сбили южнокорейский «Боинг». Это была колоссальная трагедия, был гигантский скандал. Если сравнить, провести параллели между поведением Кремля тогда и сейчас, какие есть сходства и что, в чем отличие?
Ну, вы знаете, я помню эти дни, те дни. Я помню те дни. Вот. Там, по-моему, тоже начали с отрицания. Но очень быстро признали. Очень быстро признали. И позиция была такая. Наше небо. Что хотим, то и делаем. А нефиг здесь летать. Вот. И, в общем, это была позиция, вы знаете, ну, я не одобряю, как понимаете, убийство людей в южнокорейском Боинге, да, которое, значит, было совершено тогда, но это была позиция более достойная, чем сейчас. Ну, знаете, меня вообще, вот, допустим, вот в этой украинской нашей авантюре, да, меня возмущает и, ну, мне как-то... Ну, стыдно, как гражданину, не только за агрессию, которую мы там совершили, но за то, что мы эту агрессию совершаем вот так вот тайно, делая вид, что нас там нет. Понимаете, вот входят наши войска, войска Российской Федерации, входят на территорию Крыма, да, и аннексируют Крым. Ну, ребята, а где знамена? А где шевроны? Понимаете, это Российская Федерация говорит, что она освобождает ей по закону принадлежащую землю. Если так... то где шевроны? Знаете, а если вы шевроны спрятали, да? Если вы начинаете рассказывать про силы самообороны, форму из военторга, трактористов и шахтеров, да, то значит вы сами понимаете, что вы делаете, это мерзость некоторая, да, и некоторые преступления. Вот. Вот так мы себя ведем, к сожалению.
Я сегодня добавлю Леониду, то, что даже когда мы ввели наши воздушно-космические силы в Сирию, так вот первое время наши самолеты были без опознавательных знаков. Вот наши звезды мы закрашивали, понимаете? То есть вот этот вот наша звезда, наш символ, он был закрашен. То есть масса фотографий в интернете, что им было именно так.
У нас есть Международный авиационный комитет. Тут организация, которая расследует авиакатастрофы, которые проходят на территории России. Вот эта организация.
СНГ.
Страна СНГ, да, простите. Вот они как-то проявляют свой интерес к этой трагедии, высказываются ли эксперты, вот их помощь как-то здесь есть, их привлекают, или они просто молчат, потому что мы к этому не имеем никакого отношения. Нет, это профессионалы.
Они не молчат. Сразу после трагедии они выразили готовность принять участие. Но дело в том, что, ну, как, кстати, Росавиация и так далее. Но так как это самолет не наш, экипаж не наш, летел не от нас, летел не к нам, наших пассажиров там нет, упал не у нас, то мы не можем прийти сказать, что вот они мы. Мы должны получить приглашение. Они приглашение не получили. Ну, они периодически выражали свое сожаление, разочарование. Вот другое дело, что когда... Ведь с позиции России следствие с самого начала пошло не в ту сторону. И чем оно дальше шло, тем как бы нам это больше не нравилось. Поэтому, когда был опубликован уже технический отчет, это, кстати, осень, октябрь 2015 года, то МАК сделал заявление, что, конечно, было бы хорошо, чтобы резонансное международное... И мы тогда стали говорить, что плохие результаты, нужно возобновить следствие. И вот тогда МАК сделал заявление, что такие резонансные международные катастрофы должно все-таки расследовать международные организации. А потом в МАКе первая буква М – это международная. Хотя, кстати, фактически МАК, по сути, это организация, контролирующая России. Но самое интересное еще и другое, что сначала МАК ведь тоже сейчас пришелся нам не ко двору. То есть через год после этого заявления сначала у МАКа забрали основную его кормушку – это сертификацию всех воздушных судов. А потом еще, кстати, спустя какое-то время пошел разговор о том, что у него нужно забрать вообще и расследование авиакатастроф, и опять его Росавиации. Поэтому, в общем-то, МАК сейчас в очень печальном положении. Но, тем не менее, они вот это заявляли. И получается, что Росавиация не может это взять. Почему? Потому что там вообще большие проблемы. Допустим, если взять, вот уже отвлечемся, сухой суперджет, да, вот он выходит на международный рынок, он сертифицирован МАКом. То есть, если сейчас у МАКа это забрать, сертификацию, то получается, что машина вообще не сертифицирована и так далее, понимаете? То есть, мы и здесь тоже, в общем-то, режем все из каких-то семиминутных вещей, об этом можно говорить отдельно, сук, на котором, кстати, сидим.
Леонид, я успел прочитать ваши высказывания в социальных сетях, где вы отреагировали на новость, что Захарченко объявила создание Донецкой республики.
Нет, Малороссии.
Малороссии, простите.
Обижаете, Малороссии, да, Малороссии на всей территории Украины, кроме Крыма.
Но деталь заключается в том, что вы сказали, что это означает, что Путин будет поднимать ставки. То есть ему нужна победа на выборах, да. А создание Малороссии – это означает война.
Да, конечно.
И Путин идет намеренно на войну. Это, возвращаясь к тому разговору, что он ни при каких обстоятельствах не признает, что БУК был послан российской стороной. Вот. То есть перспективы, я так понимаю, и с этим БУКом, и с Донбассом очень плачевные. То есть будет война для поднятия рейтинга.
Мне кажется, что да. Дело в том, что система, это удивительным образом, вот система, которая говорит, что стабильность – это вообще самое главное, чего она добилась, и самая главная ценность, да, и вот Александр III, там, миротворец, всякая лабуда, вот, у них очень смешные исторические представления, конечно, эта система не может жить без кризисов. Понимаете, она не может без кризиса, потому что, когда вы спрашиваете, ребята, а почему продукты дорожают, они должны вам ответить, потому что мы в кольце врагов. А потому что, а иначе продукты дорожают, потому что это вы, ребята, вот так, так руководите. Это у вас руки растут не с того места, понимаете? Вот. И во всем остальном также. И для выборов, смотрите, путинское большинство абсолютно не мотивировано идти на избирательные участки. Результат предрешен. Раз. Крымская эйфория кончилась. Два. Уже нет никакой эйфории. И третье. Жизнь тяжелая и становится все более тяжелой. Значит, их надо заставить прийти. Как их заставить прийти? Должен быть энтузиазм, подъем, понимаете, сплочение вокруг вождя там и так далее. Как его добиваться, да? Ну, конечно, можно начать сажать здесь у нас пятую колонну активно, но, в общем-то, уже не очень будет работать. А вот война – это классная вещь. Но война какая? Не любая. Война в Сирии не дала консолидирующего эффекта, потому что всем наплевать на Асада, всем наплевать на арабов там, и так далее. Была же попытка рассказать, что Сирия тоже сакральная земля, потому что там оттуда пошло православие. Да-да-да, ну фигня полная, конечно. Вот. Не сработало. А Украина срабатывала. Почему? Потому что на Украине есть моральное оправдание. Мы защищаем своих. Да? Там распятый мальчик, там жидобандеровцы, там еще кто-то и так далее. Да? Поэтому война должна быть новая, с моей точки зрения, там, где компактно живет много русских или русскоязычных людей. Да? И самое простое, конечно, там, где она уже идет. Чего новое начинать, когда есть уже готовое? Да? И вот, понимаете, ну, представьте себе, что Захарченко, который, мое оценочное суждение, является просто мелким бандитом, случайно вылезшим туда. Вот. Вообще, кстати, это понимают люди в Донецке. Я тут разговаривал несколько дней назад с ребятами, которые из этой самой Донецкой Народной Республики и которые за Донецкую Народную Республику. То есть они вот Майка, свободный Донбасс, там, тра-та-та. Я говорю, ребята, а что у вас Захарченко? Он что, народный лидер? Да какой, говорит, он народный лидер? Бандит просто вообще, уголовник мелкий. Это они так говорят, понимаете? Вот, так вот, представьте, что этот мелкий уголовник, по их оценке, по моей тоже, сам может принять такое решение? Я не могу. Я не могу, да его бы там вообще уже утопили в дерьме, в его собственном, если бы он вот так сам вдруг выступил, да? Он же подготовил, он привез людей там из Харькова, из Одессы, еще откуда-то. Это подготовленное мероприятие, да? Значит, либо сам Путин, либо кто-то, ну вот совсем рядом с Путиным. Вот это все устроил, да? Ну, конечно, конечно. А я думаю, что сам Путин. Вот. Поэтому, с моей точки зрения, это объявление войны.
У нас осталось чуть меньше минуты. Скажите, Вадим, а со стороны Запада будут ли какие-то санкции, если ситуация пойдет так, как о чем рассказывает Леонид? Естественно, не признают, что к БУКу имеет отношение какое-то Москва. Вот, будут ли какие-то новые санкции? Вообще, какова будет реакция Голландии?
Безусловно. То есть, если следствие и суд решит, что вынесет вердикт, что это виновата Россия, какие-то российские персоны, а мы их не будем выдавать, будет новая волна санкций. Но дело в том, что наши власти, чем больше санкций, тем лучше. Потому что, правильно говорит Леонид, да? Мы, если у вас рожденные крепости, то это еще и замечательно. То есть, да, можно вообще убрать продукты из магазинов, там, медицину и так далее. Но потому что кругом враги. Надо защищать отечество, и сейчас вообще не до обычной жизни. Поэтому санкции нам не страшны.
То есть вы хотите сказать, что после потребительского бума, когда народ понял вкус вообще хороших продуктов, новых продуктов, разнообразия,
да.
То есть это все улетучится
дело в том, что, время, да? Вот смотрите, да, вот эти контрсанкции. Мы уничтожаем десятки тысяч продовольствия. Ну и ничего, мы же не даем их там, детские дома, престарелым там и так далее.
Ну, знаете, ведь не будет дефицита. Экономика наша, несмотря на все ее специфики, она в значительной степени рыночная.
Да, ассортимента просто не будет.
А при рынке голода не бывает.
На волнах радио «Свобода» на сайте свобода.орг завершается программа «Грани времени». В ней принимали участие авиационный эксперт, бывший сотрудник КГБ Сухого Вадим Лукашевич, политик Леонид Гозман, корреспондент радио «Свобода» в Амстердаме Софья Корниенко. Вел передачу Мумин Шакиров. Всего вам доброго.
Подкасты «Радио Свобода» слушайте даже там, где нет радиосигнала. Скачивайте бесплатно на сайте свобода.орг, а также в iTunes, Podster.fm и SoundCloud. Берите с собой в дорогу «Радио Свобода».
Радио «Свобода» в социальных сетях. Твиттер, Фейсбук, ВКонтакте. Последние публикации и открытые дискуссии. Видео, фотографии, новости, эксклюзивные материалы. Настройтесь на «Свободу» в вашей любимой социальной сети. Для всех, кто любит и не любит «Свободу».